Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Оденьтесь в Иисуса Христа». Сегодня вторая часть. Почему как через апостола Петра, так и через апостола Павла Святой Дух настойчиво увещевает нас и там отложить 5 эти вредные привычки? Потому что этот шаг для полного очищения от этих вредных привычек мы можем совершить только при помощи Божьей благодати. Ведь число 5 означает благодать. Мы сами в нашей плоти с этим не справимся. Все эти перечисленные качества или черты характера являются очень опасными духовными видами оружия, которые и христиане, к сожалению, еще широко применяют. Поэтому Писание серьезно и настойчиво увещевает: «Отложите». Примеры эффективного применения этих видов оружия и его печальных последствий мы постоянно наблюдаем вокруг нас. Поэтому можно не приводить примеры. Слово «лук» встречается в Библии 71 раз, что означает «вражда». А слово «вражда» встречается в Библии 11 раз, что характеризует несовершенство нашей плоти. Поэтому и читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». И послание Галатам, глава 5, стихи 19 и 20. «Дела плоти известны, они – суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть». Особенно выделяю и подчеркиваю в этих стихах слово «вражда», так как эту вражду вызывает дальнобойное оружие лук своими стрелами. А стрелами этого лука является злой язык, о котором предельно ясно сказано у Иакова в главе 3 стих 6. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Поэтому так важно знать, почему Иоаннафан отдал Давиду и меч свой, и лук свой. Поскольку мы коротко рассмотрели оружие природного человека, оружие, применяемое в этом мире, чтобы удобно и выгодно устроить свою жизнь, то мы должны отметить и духовное оружие, в которое Слово Божие рекомендует облечься с приходом к Иисусу. Ясно и подробно мы читаем об этом во втором послании к Коринфянам в главе 10, стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Еми не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Если мы успешно справились с задачей, которую рекомендует нам провести Святой Дух через апостолов Петра и Павла в том, что мы отложили эти опасные привычки нашей плоти, то теперь мы готовы к тому, чтобы одеться в Иисуса Христа. Поэтому обратимся снова к посланию Колоссянам и посмотрим, что же Святой Дух нам конкретно рекомендует одеть. Какие черты сущности нашего Господа Иисуса мы должны сделать и нашими чертами? Читаю в послании Колоссянам в главе 3 стихи с 12 по 14. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Здесь мы находим 7 пунктов, во что мы должны облечься. Число 7 символизирует Божие совершенство или Божию полноту. Но в стихе 14 мы находим еще один, то есть 8-й и самый главный пункт. Читаю стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность Божьего совершенства». Этот стих говорит сам за себя. Если мы эти 8 пунктов исполним, то с этого момента мы действительно начнем новую жизнь во Христе Иисусе, потому что число 8 означает «новое начало». Но для нашего успешного следования за Господом Иисусом очень важно также, чтобы мы облеклись в духовное всеоружие Божие. Поэтому обратимся к посланию Ефесянам и в главе 6 прочитаем стихи с 10 по 18, где об этом очень хорошо и однозначно сказано. Читаю этот текст. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Но прежде чем мы обратимся к нашему главному тексту в послании Римлянам, глава 13, стих 14, я еще раз возвращаю ваш взор на Иоаннафана и прошу вас внимательно прочитать выше приведенный текст из первой книги Царств, глава 18, стихи 3 и 4. И подумать о том, все ли из своей одежды Иоаннафан отдал Давиду. Чтобы не затруднить вас этой задачей, скажу вам, что при более глубоком исследовании этого вопроса я установил, что Иоаннафан не отдал Давиду очень важный и жизненно необходимый элемент своей одежды. Он не отдал ему свою обувь. Слово «обувь» встречается в Библии 18 раз, что символизирует наши грехи. Возможно, что кое-кто из вас, которые тоже занимаются серьезным исследованием Слова Божьего, скажет мне: «Но ведь мы читаем у пророка Исаии в главе 52 стих 7, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Но здесь мы читаем только о ногах благовестника, но не о обуви. Это очень интересно, что в этом месте, где Иоаннафан передает Давиду свою одежду, как погибший грешник при покаянии признает и передает Господу Иисусу свои грехи, но свою обувь Иоаннафан не отдает Давиду. Что это значит? Ведь это жизненно важный элемент. Неужели Иоаннафан забыл о том, что также обувь следовало передать Давиду? Он, конечно, не забыл об этом. Этот прообраз, который мы видим в Иоаннафане, должен точно соответствовать сообщениям Нового Завета. Вы и все сами можете ответить на этот вопрос. Выше я отметил, что при рождении свыше через Божье нетленное семя в человеке рождается новое творение, которое не может грешить, а нашу плоть Господь Иисус не мог исправить даже через свою смерть на Голгофском кресте. Наша плоть продолжает грешить и после нашего покаяния. Это мы видим в первом послании Иоанна в главе 2 стих 1, где он пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Это пишет ученик Иисуса Иоанн, который, как евангелист, приводил многих людей к Иисусу, поэтому он являлся для них духовным отцом. Как их духовный отец, Иоанн знал, что эти покаявшиеся люди, эти дети Божии, продолжали грешить. Поэтому он пишет им и просит, чтобы они не согрешали. А если они все же продолжали согрешать, как это в действительности есть, то он указывает им на путь в небесное святилище к Иисусу Христу, чтобы они в молитве приносили ему свои согрешения и снова очищались. Запомните, что грешит наша развращенная плоть, но не новый духовный человек, который живет в детях Божиих. А теперь мы обратимся к посланию Римлянам, глава 13, и прочитаем стихи с 12 по 14. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. А теперь самое главное: но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения, то есть заботу о плоти, не превращайте в похоти». Возьмем этот текст за главный текст нашей сегодняшней темы «Оденьтесь в Иисуса Христа». Я уверен, если бы мы провели опрос верующих в нескольких поместных собраниях на тему, что имеется в виду в данном отрезке Писания, то мы наверняка будем постыжены. По этой причине мы видим, что Бог желает, чтобы через Святого Духа мы проникли в глубины Его Слова, чтобы Святой Дух нас научил, что является Его святой благосклонной волей. Смысл этого сообщения является однозначным и ясным, что попечение и заботы о плоти для естественной жизни не должны побуждать к греховной похоти или страсти. Попечение и заботы о земной жизни необходимы, оправданы и в Слове Божьем определены. Но в нашем тексте мы находим некоторое ограничение, которое гласит, что эти попечения и заботы о земной жизни следует держать в повиновении. В соответствии с Божьей волей попечения и заботы о плоти необходимы, как мы об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам в главе 5 стих 23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Сохранение тела мы видим в ежедневном хлебе, в отношении которого сам Господь Иисус учил своих учеников, чтобы за этот хлеб они молились. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» – Евангелие от Матфея, глава 6, стих 11. Или «очищение при омовении водой», как это было предписано в законе. По этому поводу некоторые верующие говорят, так как очищение тела водой отмечено, то мы можем сегодня больше не омываться. Но таким верующим следует совершенно ясно показать, что для этого имеются в распоряжении приюты для животных. Человек в своем заблуждении на основании греха все глубже падает в крайности. От этого экстремизма человек может себя хранить только в том случае, если он стремится оставаться во всем трезвым. Но где мы находим сегодня таких трезвых людей? Попечение и забота о плоти очень нужны, так как на основании нашего плохого хождения в плоти, мы можем другим верующим приносить много нужды. И наоборот, если попечение и заботы о плоти для того служат, чтобы упасть в высокомерие и в страстное желание, в том, что человек в своем внимании о плоти слишком далеко заходит, то рано или поздно человек упадет в идолопоклонство. Если попечение и забота о плоти, в которой мы нуждаемся, одновременно приводит к самым серьезным потерям осторожности, так что в плоти пробуждаются злые похоти, и в соответствии с посланием Колоссянам, глава 2, стих 23, требуется удовлетворение плоти вместо того, чтобы удерживать плоть в повиновении. Тогда это значит, что в этом деле, в желаемом Богу хождении в свете Божьего Слова, возникла злая помеха. Вместо вспомогательного средства для неограниченного ожидания приблизившегося дня, который все выведет на свет через скверное хождение, возникнет горькая опасность для тех, которые днем идут навстречу свету. Как мы можем смотреть вперед? Как мы можем идти вперед, если мы еще привязаны цепями мрака к злым страстям плоти? В этом месте имеются в виду не только грехи страсти плоти в злейшем смысле, как мы об этом читаем в послании Галатам, глава 5, стихи с 19 по 21. Дела плоти известны. Они – суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Но здесь имеются в виду еще многие другие грехи, частично еще скрытые, которые мы сами на себе не видим. Другие видят на нас эти дела плоти. А поскольку некоторые из этих вещей совершают на нас меньше власти, поэтому мы не принимаем их так серьезно. Мы думаем, что по этой причине они являются безопасными, хотя при этом они сильнее на нас воздействуют. О них Библия говорит в первом послании Петра, глава 2, стихи 11 и 12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на спасенную душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Другая нечестивая крайность заключается в таком образе поведения, когда верующие чрезмерно воздерживаются от некоторых вещей больше, чем это рекомендует Слово Божье. При этом Господу Иисусу предлагают греховное плотское дело – хотя на Голгофском кресте Иисус Христос от всего этого нас освободил. К примеру, в связи с этим вопросом христиане учреждают целый ряд дней для поста. Поэтому я заостряю ваше внимание на том, что все это не соответствует смыслу Нового Завета. В Ветхом Завете Божий народ Израиль имел на основании закона определенное время для поста. Сегодня мы оставили эти традиции исламистам, потому что мы больше не живем во время Ветхого Завета. Исламисты празднуют сегодня свой Рамадан. Это время, когда они соблюдают пост. Но какой это пост, если они только в светлое время дня не кушают, а с заходом солнца набивают желудки до отказа? При нехватке библейской веры эти люди совершают духовный аскетизм, которому Бог противостоит. Если Святое Писание говорит «по плодам их узнаете их», собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Если у таких людей, которые сегодня совершают пост, будем искать плод, то мы этот плод не найдем, потому что для этих действий движущей силой является набожная плоть. Такие верующие не познают, что и в плоти может находиться исполнение удовольствия. И если верующие живут духовными вещами в плотском исполнении, то враг возвеличивает их изнутри, не потому, что они хотят немного быть большими. Нет, но злой враг желает этого. Поэтому он действует на плоть и держит ее в движении. Таких верующих мы узнаем в том, что они считают себя более набожными, чем другие. Это проявляется в том, что при общении в кругу спасенных такие верующие чувствуют себя не совсем хорошо. Они считают себя более набожными, ибо личное исполнение в плоти и в своей воле они рассматривают намного ценней. Какая похоть плоти является лучшей или худшей, невозможно сказать. Похоть плоти, связанная с грехом, или похоть плоти, которая духовно порабощена. И то, и другое следует от себя так далеко удалить, как это только возможно. Поэтому хорошо себе заметим. Все, что исходит из плоти, если оно не укрощено или не укрощается в соответствии с Писанием, то оно является для всех нас очень и очень великим препятствием. Даже если это касается всего лишь одной личности, а также является великим препятствием для духовной жизни. Поэтому я от всего сердца желаю всем вам, чтобы в этом вопросе вы разобрались и научились. Но, к сожалению, многие верующие не могут научиться, потому что они не желают пребывать в бодрствовании и трезвости, как этого требует Слово Божие. В этом нежелании учиться мы видим жесткую цепь врага. Причина того, что верующие не желают учиться, заключается в том, что они имеют собственное познание, но не познание Господа Иисуса. Хотя Он сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.